Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде, а в гостях у нас сегодня социолог, сексолог, профессор, доктор философских наук Игорь Кон. Он участвует в передаче по телефону. Здравствуйте, Игорь Семенович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша тема сегодня – отношение к сексуальным меньшинствам в России. Соблюдаются ли, по мнению граждан страны, их права? Почему зачастую люди реагируют на эти вопросы весьма агрессивно? Опасна ли такая ситуация в социальном смысле? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я задаю такой вопрос. Соблюдаются ли, на ваш взгляд, в России права сексуальных меньшинств? На тот же вопрос отвечали наши слушатели на форуме в интернете. Вот ответы некоторые. Рина пишет. В России и другие права не соблюдаются. Уж тут не до сексуальных меньшинств. Они всегда были и будут без всяких прав. Немо пишет. Нашли, что обсуждать. Стыдно, господа, как будто нет более животрепещущих проблем. У нас пенсионеры вымирают от голода, сотни тысяч детей-беспризорников. Давайте поговорим об этом. Ирина. В России соблюдаются только права человека, причем одного человека, и все мы знаем этого человека. Николай Кузнецов из Москвы. Великому народу России на пути к полной окончательной реализации своей уникальной духовности осталось только окружить гомиков всеобщей заботой и любовью. Владимир из Франкфурта. Чем свободнее сексуальное меньшинство, тем свободнее остальные граждане отдельно взятой страны. Недаром во многих странах эталонной демократии права сексуальных меньшинств защищаются законом. Свобода любого меньшинства – мерило терпимости и демократичности. Игорь Семенович, прошу вас прокомментировать эти ответы.
Ну, вы знаете, расхождение мнений в этом вопросе совершенно естественное. Дело в том, что это очень больной и трудный вопрос. А в России, как известно, гомосексуальность была одновременно болезнью, уголовным преступлением и результатом влияния растленного Запада. Никакой информации, кроме отрицательной, не было. А дальше, в 93-м году отменили уголовный закон. В 99-м году присоединились к международной классификации болезней, согласно которой гомосексуальность не является психическим заболеванием. Но абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы объяснить людям, что это такое, почему вдруг страшное половое извращение стало разновидностью нормы и так далее. В результате народ фантастически невежествен. У нас по всем опросам общественного мнения в течение ряда лет получается так, что 36% считает, что однополая любовь – это разврат, порок и так далее. 31% считает, что это психическая травма, болезнь, и только 20% считает, что это, так сказать, вот, сексуальная ориентация одна из немногих. Поэтому положительного отношения к таким вещам ожидать трудно. Без соответствующей работы, разъяснения и так далее это невозможно.
Игорь Семенович, вот в ответах прозвучало «нашли, что обсуждать», «нам бы ваша забота», там были еще такие сообщения и тому подобное. А почему, на ваш взгляд, стоит обсуждать эту проблему?
Ну, это надо обсуждать так же, как обсуждать проблемы любых меньшинств. Потому что так же, как когда кого-то убивают, будут и кого-то избивают, будет то таджики, будет кто еще другой. Это общие проблемы, потому что отношение к другому, отношение к постороннему и так далее. В этом проявляется общая терпимость. Дело в том, что ненависть, гомофобия, ненависть, страх перед этими сексуальными меньшинствами – это одна из разновидностей ксенофобии, поэтому, так сказать, естественно, что с ростом нетерпимости и ростом ксенофобии у нас стала увеличиваться и гомофобия, и при этом на этом кто-то делает политический капитал. Один из самых интересных результатов, которые вот дают опросы общественного мнения, к сожалению, об этом никто не пишет, а что задавали, причем два совершенно разных центра спрашивали, это и презентативные вопросы, задавался такой вопрос, а есть ли у вас знакомые среди гомосексуалистов. И вот оказалось, что при опросе Левада-центра личное знакомство с представителями сексуальных меньшинств признали 11%, признали 7,5%, а при опросе фонда общественного мнения 11%. Но что интересно, что как раз среди этих людей, у которых есть личный опыт общения, отношения гораздо более позитивные. Среди них осуждают гомосексуальность 28%, а 2/3 не осуждают. А большинство людей осуждают то, чего они не знают, о чем они знают только понаслышке. Такая же ситуация с городами. Среди жителей столицы и мегаполисов знакомые гомосексуалы есть у каждого шестого. Именно здесь к ним относятся наиболее терпимо. Поэтому вопрос, может быть, надо пора задать вопрос. Может быть, эти самые геи не так страшны, как их малюют, и лучше задуматься о том, кто и почему натравливает людей друг на друга.
Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Екатеринбурга.
Кто они такие? Я не знаю. Я нормальный человек. Мне неизвестны проблемы каких-то ненормальных людей.
Не должны соблюдать. Должно быть какое-то законодательство, что вот это вот нельзя.
По-моему, нет. Но он сколько выгоняет с улиц. Концерты запрещает. Почему? Пусть гуляет. Жалко, что люди разные бывают. Ну, нравится им.
Боюсь, что не соблюдаются. То есть они же такие же люди, как мы. Просто немножко были какие-то изменения в психике. Поэтому они стали такие же. Но они же такие же, как люди. Почему мы не должны соблюдать их права?
Соблюдается. У меня у самого есть друг без меньшинств. В принципе, никто его не ущемляет, никто косых взглядов, в принципе, нет. Ну, в больших городах, по крайней мере, маленькие косые взгляды и чуть ли, ну, в принципе, вечером могут и побить.
На самом деле, от культуры зависит. Образованные люди всегда поймут это.
Никогда не соблюдалось, и права их вообще не должно никаких быть. Пусть по-тихому где-то сидят, не на улице все это дело происходит. Это некрасиво. Какая-то уголовная должна быть ответственность, раз не вписывается в рамки нормальных людей.
Не все. Я, допустим, не приемлю вообще голубых мне, вообще абсолютно. Лесбиянки, кстати, более как-то. Когда, извините меня, целуются два мужчины, это ужасно, вообще просто отвратительно. А когда девушки, это еще более-менее как-то.
Не соблюдается. Должно быть меньше этих голубых вообще намного. Да они вообще достали, что-то их все больше и больше становится. Столько девушек ходят. Вот девушки из этого не дают, и парни становятся голубыми.
То, что в России за гомосексуализм не сажают, нельзя назвать соблюдением прав. О каких правах сексуальных меньшинств можно говорить, если даже гей-парады в самом прогрессивном городе нашей страны разгоняются при помощи ОМОНа. Большинство людей совершенно нетерпимы к тем, кто от них отличается.
Жители Екатеринбурга опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. Игорь Семенович, как вы полагаете, чем можно объяснить ту агрессию, которая звучит в некоторых ответах?
Ну, агрессия у нас существует не только по отношению к сексуальным меньшинствам, у нас вообще очень высокий ненависть, градус всеобщей враждебности. Каждый человек, задайте вопрос, спросите людей, когда кто-нибудь поехал за границу и потом возвращается домой, вы обращаете внимание на враждебность наших соотечественников ко всем, а не меньше...
Мы просим прощения за технические неполадки. И сейчас предлагаю вам послушать опрос, проведенный в городе Томске, на ту же тему, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств.
В России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов.
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше. Просто больные люди, нужно им бороться с своей болезнью. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
Нет, не соблюдаются. У нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Хотя я на самом деле считаю, что ничего страшного, конечно, в этом нет.
О, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске слизм как-то полегче. Потому что я как бы несколько лет приехала из Кузбасса, особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют. Поэтому в Томске, мне кажется, народ более лояльный.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. А у нас это отвергается категорически православные нашими церквями, и я согласен с ними.
Жители Томска опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. А я продолжу читать сообщение с пейджера на ответы на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. «Вполне соблюдаются, но я против агрессивной рекламы сего действия», — пишет Яков. Леонид из Ростова, нам бы ваши заботы. Седа из Москвы, есть вопросы и поострее. Сергей из Москвы, нет и в ближайшие годы не будут. В этом случае власть и народ оказались едины. Демократия нам не нужна. Православие и демократия – понятия тоже несоединимые. Поэтому все права есть у страшно узкого круга людей, а не меньшинств. Далее. Есть без подписи сообщение. Есть больные извращенные уроды, явные скрытые. Тупиковая ветвь эволюции, ее надо срезать. Права у них нет растлевать детей. Марья из города Свободска, как она подписалась. А секс-меньшинство тоже россияне, и для них это проблема. Пусть их хоть 4 человека, они живут у себя в стране. Или им следует покинуть свою родину, Россию. Бросьте мечтать о свободе, если их перестанем уважать, начинают с них, а продолжат на остальных. И все знают, кто будет прав. Далее. Лена пишет. Права секс-меньшинств в России не соблюдаются, как не соблюдаются и все демократические права. Но секс-меньшинство – самая уязвимая часть общества. Чем темнее народ, чем наглее власти, тем сильнее будет в обществе нетерпимость к другим. И в первую очередь это видно на отношении к геям. Нужно восстановить статью в Уголовном кодексе, считает Валерий. Ирина, не дай бог, чтобы наши власти начали охранять права геев. Они уже обратились к правам верующих. В результате везде насаждается православие. А то еще провозгласят слова секс-меньшинств, будут насаждать в школах, на телевидении и так далее. Павел с хутора Михайловского. Вслед за Светонием хочется сказать. Жаль, что эта свобода не досталась их родителям. Дмитрий из Москвы. У всех людей есть право на личную жизнь. А нам с вами больше делать нечего, чем глядеть замочную скважину, чем там соседи занимаются. И детей тоже учит глядеть. Это ли не растление? Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию рубрику «Система понятий», в которой мы расшифровываем специальные социологические и политологические термины. Сегодня гость рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
Популизм – это политологический, скорее, чем социологический термин, который означает особую форму политической риторики, декларирующей, что социальная добродетель и политическая легитимность исходят от народа. Популизм подчеркивает коррумпированность господствующих элит и утверждает, что политические цели легче достигаются при непосредственных отношениях между правительством или правителем и народом, а не при посредстве существующих политических институтов. Такого типа популизм выстроился во время путинского правления, когда все политические институты померкли перед единственным властным институтом президентства. В каком-то смысле популизм неизбежно присущ демократическому устройству общества, провозглашающему народ главным и единственным источником власти, как это записано в Конституции России, например. Но в качестве общей категории термин охватывает множество различных политических феноменов. Можно различать льстивый популизм, когда политик, боясь потерять популярность, отклоняет всяческие обвинения, в том числе и резонные, предъявляемые народу и объясняющие негативные явления в жизни страны свойствами рядовых людей, ментальностью и психологией народа. Такой политик, наоборот, всячески стремится лестно высказаться о свойствах народа, о его уме, честности, доброте и так далее. На этом пути политиков часто ждут разочарования, как это было с народниками, например, которыми, впрочем, двигало не столько желание подольститься, сколько искреннее заблуждение, народолюбство, интеллигентская идеализация породы людей и их коллективных традиций. Другого рода популизм – это игра на темных народных инстинктах и страстях, скажем, на извечной ненависти маленького человека к богатым или на традиционном для России недоверии к Западу и привычной ксенофобии. Из такого популизма, при наличии идущего в обход политических элит авторитарного харизматика и в условиях существования чувства национальной ущемленности и обиды, может вырастать фашистский режим. Популизм может быть и левым, и правым. Он может взывать и к традиционным социальным добродетелям, и сопутствовать деятельности правительства в направлении социальной и экономической модернизации. Пример последнего – это, например, Перон в Аргентине, который под всякого рода популистскими лозунгами и, будучи таким популистским харизматическим лидером, осуществлял экономическую и социальную модернизацию.
Ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов был гостем рубрики «Система понятий». Ну а мы продолжаем беседу с Игорем Семеновичем Коном, профессором, доктором философских наук, социологом, сексологом. Напомню, на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». «Граждане России» у микрофона «Радио Свобода» ведет ее Вероника Баде. Игорь Семенович, какова в этом вопросе позиция православной церкви и какое значение имеет она для отношения общества к проблеме в целом?
Ну, православная церковь играет в этом отношении очень важную роль, и отношение ее однозначно. У православной церкви отношение к гомосексуальности отрицательное, для этого есть канонические мотивы, так сказать, ее официальная позиция так всегда была. С другой стороны, за этим совершенно явственно прослеживается политическая вещь, потому что нападки на гомосексуальность используется для того, чтобы сплотить все консервативные силы, все конфессии, не только в России, но и в мире, и так далее. Это стало одним из политических козырной карты. Теперь, почему позиция церкви на самом деле, если освободить ее от каких-то, значит, вот дополнительных обстоятельств, она сводится к тому, чтобы вернуться к тому положению, которое существовало когда-то, что гомосексуальность – это не называемый порок. Поэтому идея такая: мы вас в тюрьмы сажать не собираемся, убивать не собираемся, пожалуйста, раз уж вы такие есть, живите как хотите, но вас не должно быть видно и слышно, чтобы я тебя больше не видел. Ну, такая же точно позиция всегда существовала и по отношению к другим стигматизируемым меньшинствам, и к евреям, и, значит, каким-то, значит, еще, пожалуйста, значит, существуй, но чтоб я тебя не видал, ты меня раздражаешь и вводишь меня в соблазн. Почему эта точка зрения невозможна, ее невозможно реализовать в 21 веке? Потому что это на самом деле такая позиция, она заведомо смертельна для любых меньшинств, потому что она предполагает, что у людей не должно быть чувства самоуважения. Человек, когда вот говорит вот, о гей-прайдах там, и так далее, речь не идет о том, что они хотят демонстрировать какую-то сексуальность. Они просто хотят, чтобы их признавали такими же людьми, как другими. А если человек не смеет о себе говорить, то это значит, что убивается его самоуважение. Если человек с детства убежден, что да, вот ты такой, но ты извращенец, грешник, несчастный и так далее, всех должен бояться, стыдиться, он становится действительно психологически и социально неполноценным. И поэтому представители любых меньшинств с этим не соглашаются, соглашаться не могут. И в этом отношении они находят поддержку у всех демократически мыслящих людей. И когда на Западе разрешаются и гей-прайды, и, так сказать, в любой демократической стране они существуют, нет тут проблемы, и обсуждаются вопросы о легализации в той или иной форме однополых союзов, браков или там, назовите, домашними партнерствами, это происходит не потому, что тамошние власти добрые или им надоели традиционные религиозные ценности, и так далее. Это просто происходит потому, что там просто понимают, что это ваши же дети, это ваши же сограждане, и они должны пользоваться теми же правами, потому что угнетение, в том числе и отсутствие права на самовыражение для любого меньшинства, это нарушение прав не только этого меньшинства, но и всего остального народа. Кстати, это имеет еще один аспект. Вот сейчас проходит в Москве международная конференция по СПИДу. Так вот, борьба со СПИДом, с моей точки зрения, явилась на Западе, в Европе, торжеством морали и социологического реализма. Потому что когда появился СПИД, его первыми носителями и первыми жертвами были именно гомосексуалы. И развернулась страшная кампания, что вот, значит, такие-сякие, они злодеи, они, значит, вот принесли нам эту страшную болезнь, их надо истребить, изолировать, чем скорее вымрут, тем лучше. Но ни одно европейское правительство на эту позицию не встало и стать не могло. Почему? Во-первых, у них были соображения морали и принцип прав человека. Нам могут нравиться или не нравиться люди, которые ведут распущенный сексуальный образ жизни, вот, значит, оказались носителями такого ужасного заболевания, но это наши люди, это наши дети, это наши сограждане, мы должны их уважать, и, так сказать, мы не можем, и наши даже христианские принципы не позволяют принять вот эту позицию, пусть подыхают.
Игорь Семенович, вам вопрос с пейджера. Может ли сексуально нетрадиционно ориентированный преподаватель быть преподавателем в высшем учебном заведении?
Конечно, а почему нет? Не вижу, а почему, собственно, вообще, какая тут проблема?
Ну вот наш слушатель, который не подписался, видит какую-то здесь проблему.
Ну это так же, как может ли в православной стране быть не православный преподаватель, может ли быть преподавателем в Америке черный или где-то еще. Это та же самая ситуация насчет однополых браков, если об этом говорить. Ведь совсем недавно были невозможны не только однополые браки, но и браки межрасовые, межконфессиональные и так далее. Просто надо понимать мир, в котором мы живем. Поэтому я думаю, что вообще сексуальная ориентация преподавателя не имеет никакого отношения к его деятельности. Вопрос, чем он занимается.
С пейджера. Гомосексуалистами не становятся, ими рождаются, а это значит воля Бога, пишет Вячеслав. Как вы полагаете?
Ну, такая точка зрения существует, и кого-то она устраивает, ну и с этой точки зрения, конечно, их надо оставить в покое. Но для науки это не позиция, потому что тогда, значит, и все болезни от Бога, и все от Бога, и тогда они, на самом деле, согласно сегодняшним научным представлениям, сексуальная ориентация имеет свои предпосылки, в том числе генетические и так далее. Это очень сложные специальные вопросы. Но это к правам человека не имеет никакого отношения.
Большое спасибо, Игорь Семенович. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» прозвучит программа «Радиоблог», которую ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. На сей раз тематический блог «Про деньги» представляет наш гость, журналист и блогер Максим Блант. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовал профессор, доктор философских наук, социолог, сексолог Игорь Кон, вела программу Вероника Баде, продюсер, Михаил Касторов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники сообщают о нарушении в ходе весеннего призыва на военную службу. Как рассказала Интерфаксу глава Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, значительная часть жалоб связана с признанием годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. В больнице египетского курорта Шарм-эш-Шейх остаются 6 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы 1 мая. Ожидается прибытие самолета МЧС, который доставит их на родину. Тела 6 погибших россиян должны быть официально опознаны. В Веденском районе Чечни убит командир отделения патрульно-постовой службы. Неизвестные обстреляли его машину у ворот собственного дома. МИД Грузии опроверг сообщение о том, что в Тбилиси подготовлен план вооруженной операции в Абхазии. В Китае уже 24 ребенка умерли от инфекции, вызванной энтеровирусом 71. Власти усиливают меры борьбы с распространением заболевания. Направлены дополнительные группы специалистов в провинцию Аньхой и в ее главный город Фуян, где больше всего заболевших. Власти Мьянмы объявили зонами катастрофы 5 провинций, на которые обрушился тропический циклон. Стихия унесла жизни по меньшей мере 4 человек. Азиатский банк развития объявил об оказании экстренной помощи беднейшим странам в связи с резким ростом цен на продовольствие. Олимпийский огонь начал путешествие по Китаю к Пекину, где 8 августа откроется летняя Олимпиада 2008. Эстафета пройдет по всем провинциям и регионам Китая. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Радиоблог» в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Максим Блант, журналист и блогер. Максим, здравствуйте.
Добрый день, вечер, у кого как.
В живом журнале разные блоги существуют, комьюнити и так далее. Но вот некоторое время тому назад я обратила внимание на то, что появился редкий тип блога для нашей блогосферы, а именно блог тематический, строго посвященный одной, на мой взгляд, очень интересной теме. Максим один из авторов этого блога. Собственно, я и хочу начать с того, с чего вам пришла в голову такая идея именно в живом журнале завести. Не отдельный сайт, а вот именно блог в живом журнале.
Скажу сразу, что это не только моя и, наверное, не столько моя идея. Есть сайт про деньги.ру, который посвящен паевым инвестиционным фондам. И изначально я писал для них, потом они решили сделать блог в живом журнале, поскольку адресаты сайта не те люди, и адресаты этого блога – это не те люди, которые профессионально занимаются инвестициями, не профессиональные аналитики, профессиональные инвесторы, а те люди, у которых есть свободные деньги и которые не знают, как ими распорядиться. Для меня это, собственно, тоже была очень хорошая идея, поскольку за последний год-два количество людей, которые приходят и спрашивают, что, куда вложить, как вложить, зачем вложить, надо вкладывать, не вкладывать, покупать доллары или евро, самый распространенный вопрос, или не покупать, или взять кредит в том или в сём, оно растет в геометрической прогрессии. Для меня это такая вот отдушина, куда я направляю тот поток вопрошающих. И говорю, ну вот если интересно, тогда вот можете прочитать там, если возникнут еще какие-то вопросы, тогда действительно давайте будем обсуждать. Интерес огромный к этим темам. Ну, я могу еще рассказать про то, какие проблемы возникают, собственно, у меня в связи с этим.
Мне показалось, что блог вообще очень удачная форма для такого рода, ну, скажем так, просветительской деятельности, потому что можно же комментировать, задавать вопросы.
Я и говорю, что для меня это гораздо проще общаться в интернете в свободное время, чем отвечать на вопросы, которые задаются по мобильному телефону в самый неподходящий момент, как правило.
Ну, по мобильному телефону довольно трудно, да, рассказать многие вещи, которые, в общем, неведомы нам, простым людям, которые не занимаются инвестициями, однако иногда озабочены, куда бы такое положить 1000-2 долларов, чтобы они не пропали хотя бы в инфляции или в падении курса доллара.
Если такое вообще возможно.
Ну,
возможно.
А
вы мне должны ответить, читайте мой блог.
Да, я сейчас, наверное, так отвечу. И кроме того, что, на мой взгляд, еще интересно, люди же, они требуют, чтобы ты за них принимал решение. То есть, мало объяснить, что вот это такое, а что вот это такое, каковы там риски, каковы стратегии, что возможно, каковы тенденции и так далее. Они требуют прямого, однозначного и недвусмысленного ответа.
То есть, пойди в банк такой-то.
Так, да, и поэтому я в блоге стараюсь еще и плюс ко всему писать о том, что я непосредственно делаю, когда я делаю и что я делаю.
А, то есть, вы как бы личным примером служите.
Я не пример. Когда я портачу или там теряю, или такое-то случается, я не могу там каждый раз угадывать, но это вот такая история, она и для меня полезна, да, исходя из чего я принимал те или иные решения, потом посмотреть и вспомнить, что у меня было в голове, но и люди, они имеют возможность отследить, в прошлом году я там покупал серебряные монетки, а в этом году я покупал паи такого-то фонда, а потом взял и все нафиг закрыл и убежал в деньги, то есть это такая вот история, да, которая через год-два мне самому, наверное, будет интересно перечитать и посмотреть, что я там тогда делаю.
Правильно ли я понимаю, что невозможно получить такую консультацию, как вот у врача, да, вот у меня болит то-то, то-то,
а доктор говорит, пейте то-то, то-то, да, и у вас будет все хорошо. Все равно ответственность никто на себя не берет, то есть сам инвестор должен сам решить. Да, есть несколько вариантов поведения, вот он должен эту модель выбрать сам.
Нет, поймите, совсем другие взаимоотношения. Когда мне просто звонит знакомый и спрашивает, а я ему просто отвечаю. Когда человек приходит на консультацию, платит за нее $100 в час, это совсем, да, это как к адвокату прийти, и он скажет, так, ну вот перспективы нашего дела таковы. Точно так же я могу ответить, вот перспективы вложений в данный момент в акции Кока-Колы, они таковы.
Люди не любят принимать решения. То есть все равно неизбежно им это придется делать самим. Кто-то другой за них это не
факт.
Сделает.
Нет, нет, если они кладут деньги в доверительное управление, плюс там им гарантируют что-то, то, наверное, им что-то гарантируют. Если они кладут деньги в банк, им же банк гарантирует какие-то проценты по депозиту, правильно?
Ну да, с другой стороны, у нас есть очень печальный опыт, что они что-то такое гарантировали, а прогоревшие, скажем, там, в 98-м году банки, оттуда уже что-то получить обратно было крайне проблематично,
да,
несмотря на все гарантии.
Это, безусловно, уже другой уровень риска, и вы, выбирая врача, вы тоже рискуете, потому что он может вам отрезать не ту ногу, и вы останетесь,
может,
в общем-то, и с одной больной, и без другой здоровой.
Ну, вообще любое решение это некоторый риск, даже самое вроде бы очевидное.
Любое, да, любое, но при этом я говорю, что вот почему-то, я не знаю, может быть, это характерно именно для России, может быть, это характерно для, ну, может быть, для всех характерно, но вот именно тот момент принятия решений, перекладывания ответственности за него, он очень важен для людей, и они очень-очень не хотят брать на себя ответственность за собственные, собственно, за деньги, за свои, за, собственно, будущее, там, за свои инвестиции. Потому
но
что...
при этом предпочитают, извините, чтобы вы отвечали за их деньги.
Я-то не могу отвечать. Правда, я могу сказать, вот я делаю так, если мы попадем все вместе. Если мы получим сверхприбыль, мы тоже получим ее вместе. Я же с него деньги за это не беру, за то, что он читает. Но ему интересно, он читает.
А значит, не берете на себя никакой ответственности.
А значит, да, безусловно, на мне нет никакой ответственности.
А бывали случаи в вашей практике, что вот вы что-то такое рассказали, человек поступил по... как он считает, вашему совету, хотя это не было советом, а потом прогорел. И вот потом к вам предъявляют какие-то претензии, например, на уровне блога?
На уровне блога нет. Безусловно, был момент, когда в прошлом году я прямо посоветовал человеку, который хотел начинать инвестиции, купить акции ВТБ во время IPO, и даже дал ему своих денег, чтобы... Ну, он покупал на большую сумму, я дал немножко своих денег. Мы купили эти акции в ВТБ. Через некоторое время я ему сказал, что тут они как-то совсем не растут, давай их продадим нафиг, купим что-нибудь другое получше. Он сказал, нет, я вложился на годы, моя совесть чиста, потому что я свои деньги вытащил из этого безумного предприятия. Потом они упали на треть. Он до сих пор в них сидит и как-то считает, что это был очень полезный урок. При этом он совершенно не перестал, он стал вкладываться в ПИФы, стал отслеживать, стал там принимать какие-то решения, когда растет, там продает. Но с этими акциями ВТБ он сидит и ждет, когда они таки вырастут. Да?
Слушайте, интереснейшая картинка складывается. Значит, первое мы выяснили, да, все равно начинаешь играть в эти игры, ты, ответственность на самом тебе.
Ну, безусловно.
Какие бы вам советы не давали вокруг. Это очень похоже на то, как гадалки говорят. То есть можно истолковать и так, и эдак. Никаких прямых вещей они там, как правило, не говорят. И второе, это вот этот опыт, да, отрицательный опыт в этой истории, он, я, пожалуй, согласна с вашим героем, что он очень полезный, да, начинаешь гораздо внимательнее относиться.
Ну, безусловно, он стал разбираться, что вообще это такое, почему акции банков растут или падают в принципе, да.
Но в целом, интересно, этой цифры мы не спрашиваем, в целом он не проигрывает?
В целом
вот при
нет,
таком
в целом,
системном подходе.
В целом нет.
Что меня очень смущает обычно в описаниях всякой финансовой деятельности, это безумное количество терминологии. И даже когда слово выглядит вроде бы совершенно знакомым, да, люди, которые занимаются финансами, употребляют его в самом неожиданном смысле. Но вот вы, не знаю, заметили ли, вы только что сказали такую формулу «я убежал в деньги». Снаружи это совершенно непонятно. То есть я теперь уже выяснила, что это значит, и могу сказать, да, что вы продали ваши бумаги и храните средства просто вот там в деньгах, в рублях, долларах, неважно. Но вот такой терминологии очень много, и на большинстве сайтов, которые посвящены так или иначе инвестициям, там все на этом птичьем языке. Безумно сложно человеку снаружи разобраться.
Есть профессиональный жаргон в любой, я думаю, профессии, и если тут сидело два врача, мы бы тоже поняли,
да, конечно, но
наверное,
тем не менее, когда доктора
что...
разговаривают с пациентами, они стараются, во всяком случае, у них есть такая задача, да, чтобы пациент их понял. Скажем, они между собой могут латинские какие-то термины употреблять, но пациенту они все-таки по-русски попробуют объяснить, ну,
да,
что с ним происходит.
Безусловно. Это действительно большая проблема, и вот я именно с ней сталкиваюсь как журналист, потому что большинство банковских аналитиков, аналитиков инвестиционных компаний, ну, либо они не умеют писать вовсе, либо они пишут сами для себя. Эта проблема еще заключается в том, что огромное количество заимствованных слов, именно биржевых и финансовых жаргонизмов с английского языка пришло.
Ну, понятно, да.
У нас все-таки биржевая деятельность там развивается где-то лет 15 всего. Так более-менее торговаться что-то стало активно на биржах лет 15 назад. И все это, безусловно, было заимствовано. Хотя по технологиям российские биржи, они даже в какой-то степени опережают западные.
Скажите, а есть ли в вашем блоге вот в связи с этой вот обсужденной темой, есть ли у вас задача попробовать людям объяснить эти термины? Ну, например, волшебное слово «зашортить», которое мне объясняли
примерно...
«Зашортить», извините. Значит, поскольку я получала письменную консультацию по этому поводу, то вот про ударение я как-то не догадалась спросить.
Опять же, да, «short» и «long» — это в английском языке такие устоявшиеся понятия покупки и продажи. Это «short» — продажа, «long» — покупка. Есть даже там вот специальные инструменты финансовые, там опционы call и put, long call, short call там, и так далее. Неважно,
я сейчас,
да?
Не прошу вас вот сейчас вот немедленно все это объяснить. У меня, собственно, вопрос
объясните,
в другом.
Что это такое?
Будете ли вы это делать в своем блоге?
Знаете, специально я думаю, что не буду, потому что будет повод. Да, вот у меня был пост, посвященный волатильности.
О, это мое самое любимое слово – волатильность.
Вот.
Что оно означает в двух словах? Можно сказать, чтобы я не смотрел на вас с изумлением?
Это когда
очень
неустойчивый рынок, он не знает, в какую сторону он двигается.
Нет, да, не совсем.
Не совсем.
Просто размах колебаний. Иногда рынок может двигаться на 0,5% в день. Это нормальное колебание для него. Вот он 0,5% делает каждый день. Понятно, в ту или иную, да, сторону. А потом что-то случилось, и он сдвинулся на 3%. Значит, волатильность выросла. Неважно, в какую сторону. Да? Просто размах колебаний увеличился.
Ну, есть такое волшебное слово «амплитуда колебаний». Я
амплитуда
думаю, что
колебаний – это два слова.
Не каждый человек...
Волатильность – это одно.
Ну, почему амплитуда, и все. Но если иные люди ведь оба слова не поймут. Ни амплитуда, ни волатильность.
В общем, да. Потом в волатильности есть даже специальные индикаторы волатильности, которые измеряют там именно волатильность. Да, вот. Но опять же заимствование. Ну, тут уж никуда не
деться. Ну, это любая профессиональная среда имеет,
да,
действительно.
Да.
Нет, просто когда...
Поэтому
почему
вот,
я сказала, что это мое самое любимое слово, да, в биржевых этих описаниях? Потому что, ну как, попадается незнакомое слово, идешь в словарь. В словаре длиннейшая, суперсложная математическая статья. То есть для того, чтобы разобраться в этой статье, надо немножко поучиться высшей математике. Боюсь, что эта история не про меня. Я пошла и спросила просто специалиста, который мне примерно, да, поскольку мне нужно было
вот опять
общее,
да, про
понимание
объяснить. Я объяснял, что такое волатильность исключительно на примере. Да? Вот там колебались акции на 3%, потом бах, и Bear Stearns упал на 90%. Да? Вот волатильность выросла. Потом она выросла обратно на 30, вот это значит высокая волатильность. Те, кто посчитал, что она вырастет там, ну, максимум на 5 и продали, угу, они недополучили, или если они продали больше, чем имели, взяв взаймы акции, то значит получили убыток. Соответственно, рост волатильности, он увеличивает риски на рынках. То есть чем больше колебаний, тем, ну, то, так вы за один день можете получить или потерять 5%, а так 35.
90,
да,
не хотелось.
А так 35, да, вот в этом вся разница.
Понятно.
Некоторых нервы не выдерживают, рынок возвращается, они уже зафиксировали убыток.
Тогда вот еще какой вопрос. Вы упомянули о том, что, да, так или иначе, эта деятельность требует, ну, какой-то профессиональной подготовки. С другой стороны, речь идет о людях, которые занимаются другими профессиями. Да, вот просто они заработали немножко, и у них нет нужды вот сию минуту, да, вложить это в покупку машины, или там о покупке квартиры вообще речи не идет, потому что это буквально там 2-3 тысячи долларов. Но тем не менее, хочется все-таки как-то их, ну, попробовать. Говорят, там люди как-то удачно обращаются, mm-hmm, с деньгами. Вот, насколько... Я не буду спрашивать, как им себя вести, я совершенно не собираюсь получать у вас сию минуту финансовой консультации. Но насколько вы свою аудиторию себе представляете именно как вот таких вот людей, которые у них другие профессии?
Ровно так и представляю, поскольку Собственно, ну, с профессионалами я общаюсь больше в обратную сторону. Да, я скорее приду там к аналитикам тройки диалог и спрошу, а вы как считаете, вот там все хорошо или уже пора беспокоиться? И потом про это напишу уже там в своей статье, что вот тройка диалог уже считает, что пора беспокоиться, а, например, там какой-нибудь Банк Москвы, они считают, что все хорошо.
Беспокоиться не о чем.
Беспокоиться пока не о чем. Вот, поэтому люди, которые читают, надеюсь, читают этот блог, и для которых я, собственно, пишу, впрочем, пишу и для себя тоже, они, конечно же, не профессионалы. Я, конечно же, пытаюсь объяснить, что такое и откуда вообще появляется прибыль или убыток. Да? Вот это самое главное.
Ну, конечно.
Если ты не понимаешь, как это все работает... При этом вы зря так вот относитесь к профессионалам.
Не, мы к профессионалам недавно... хорошо относимся, нет, мы хотим их понимать.
Вы зря так хорошо относитесь к профессионалам, поскольку самые главные проблемы возникли на американском рынке из-за того, что все финансовые системы и финансовые инструменты сильно усложнились. И недавно вот мой товарищ переводил интервью с Баффетом. В недавнем прошлом самый богатый человек, самый успешный инвестор мира,
угу.
Уоррен Баффет, который рассказывал о том, что есть финансовые инструменты, описание которых одного финансового инструмента занимает 80 страниц.
Ого.
Если трейдер, ну, человек, который с этим финансовым инструментом покупает, продает, торгует туда-сюда, работает с 10 подобными инструментами, ему нужно прочесть 800 страниц.
О, боже.
Вот. Понятно, что никто их читать не... Что это? Что, чем они торгуют? Они совершенно не понимают. Поэтому, когда все это рухнуло и умерло, они так и не поняли, что случилось, что произошло. Вот, собственно, из-за этого все многомиллиардные списания, из-за этого вот эти огромные непомерные убытки. Да, мир усложнился, и финансы усложнились, но... Для того, чтобы там дешево купить, дорого продать, не надо быть суперпрофессионалом. Тут тоже нельзя в другую крайность впадать и говорить, а я в этом все равно ничего не понимаю, поэтому делать ничего не буду. Угу. Да? Это тоже еще не менее распространенная точка зрения, потому что как только начинаешь человеку объяснять, он говорит, да я все равно не... Ты мне прямо скажи, вот просто скажи, мне что сейчас делать? Да. Да. Евро покупать уже или пока подождать? Или там доллары покупать, ну, и это рождает огромное количество, это рождает разговор на час, потому что нужно выяснить, зачем человеку доллары, как надолго он готов эти деньги от них отказаться. Да. Или он захочет их потратить через месяц, а через месяц я не могу ему сказать, покупать или продавать. Через полгода еще как-то можно подумать, какова там тенденция, прикинуть и понять. Вот. Или он хочет накопить на отпуск в Европе, или он хочет накопить на квартиру в Майами.
Ну, а может быть, это он на пенсию истории. Отложил, это совершенно разные
на
вещи.
На пенсию третья история.
Да-да-да.
Вот. Поэтому, ну, вот это все вещь интересная. При этом я говорю, что почему интерес растет. Я как-то сам не так давно заметил, честно скажу, что мы теперь... тратим не все деньги, которые я приношу домой, которые жена приносит. То есть каждый месяц что-то...
Где-то я прочла такую формулу насчет того, как определить, богатый вы человек или нет. Если ваша жена умудряется тратить больше, чем вы зарабатываете, то вы не богатый человек. А вот если меньше, то вам повезло.
Да, это иллюзорная форма. В моем понимании, сколько не заработает,
все будет потрачено мгновенно. Нет, вот тут я как-то с удивлением, потому что такого не было никогда. Мы там постоянно залезали в какие-нибудь кредитные карты, особенно во время отпуска, постоянно залезали там в какие-нибудь еще вещи. А тут вдруг бац, и там осталось сколько-то денег, а я уже новую получил.
Что со старыми делать ума не приложу, сказал финансовый аналитик.
Вот. И тут, собственно, и я стал сам, я вернулся. Я, если честно, то не был журналистом до 2000 года. Я играл на биржах.
То есть вы просто непосредственно этим и занимались?
Да,
а потом решили все-таки это описывать?
Нет, то, чтобы я сильно решил, просто...
Пришлось?
С 93 по 99 год, пока я вот всем этим занимался, причем занимался на разных рынках, на разных площадках и даже консультировал довольно много за деньги. Я пережил там 3 или 4 биржевых кризиса, три биржи лопнуло, на которых я торговал, вместе с деньгами, естественно.
Ну да,
да?
Понятно.
Вот. А тут уже появилась семья, и как-то каждые там раз в два года лишаться абсолютно всего уже стало не очень интересно. Вот, поэтому, опять же, да, если мы говорим о пенсии, о риске, да, можно купить акции «Газпрома», но не факт, что послезавтра останется «Газпром», через год останется брокер, который предоставил, через которого вы торговали на биржу, останется депозитарий, или там кто-то не почистит какие-то записи, останется биржа.
То есть гарантий нет никаких?
Ну, что нет никаких, они есть. Они есть.
Более того,
нет, 100% гарантии не дает даже сейчас Федеральная резервная система с их казначейскими облигациями. Вот. Гарантии какие-то есть, и есть какие-то средства, которые выделяются в качестве гарантийного обеспечения. То есть система страхования инвесторов, она очень сильно выросла за последние 15 лет.
Сейчас... вы про это не писали, кстати, про страхование инвестиций?
Ну,
я про это что-то слышал, но очень мутно себе представляю.
Можно будет написать как-нибудь, да. Ну,
вот
нет, я писал
тему,
про
да.
риски. Я больше писал про риски. То есть надо все равно держать в голове, что возможно и то, и это, и биржевой крах. Ну, такие истории, которые, например, со мной приключались, что руководство биржи взяло, необеспеченно открыло позиции против всего рынка, а потом, то есть, фактически рынок играл сам против себя, все выиграли, у всех на счетах образовались огромные суммы денег.
Только это были просто цифры
только,
на бумажке?
Только с другой стороны, этих денег не было, потому что играло руководство биржи, оно как-то вот... открывалась без обеспечения. И потом вышел там вице-президент и сказал, вы знаете...
Извините, ребята, так
извините,
вышло.
Извините, да, у вас тут много денег образовалось на счетах, но у нас, к сожалению, мы можем обеспечить вам только 5%. 5 копеек с каждого рубля. Вот. Ну, хотите, вот, идите забирайте.
Здорово,
больше у нас на счетах нет. Вот. Такое возможно. Сейчас это менее возможно. Потому что есть огромное количество надзирающих органов, есть там правила, регламенты, и все смотрят, как это все исполняется. То есть сейчас, в принципе, теоретически такое невозможно. Но совсем исключить это нельзя.
Остается,
да, потом нет, ну, бывают такие истории, там, кто 5 лет назад мог сказать, что вдруг случится такое с ЮКОСом, да? Случилось же.
Да, пожалуй,
вот. Кто мог сказать, что вдруг такое случится с Роснефтью? Кто мог сказать, что... ТНК ВП не сможет освоить за 10 лет Калкутинское месторождение. Ну, никто не мог сказать. Ну, не дают им «Газпром», трубы не подводят к месторождению, и все.
И, кажется,
могут...
собираются их покупать, это я слышала
последний. А теперь они просто хотят их купить, и все.
Здорово, отличная история. Ну что, получается, что... Да, если вы хотите заниматься какими-то инвестициями или хотя бы просто теоретически интересуетесь вопросом, насколько я могу судить, история очень интересная и занимательная почти как азартные игры. Хотя я даже слово «почти» убрала бы.
Да, для меня тоже еще один резон, по которому я ушел с финансовых рынков. В общем, надо себе признаться, что я человек азартный. И даже сейчас там для меня игра на бирже, а я продолжаю по чуть-чуть поигрывать так. Она скорее онлайн-игра. Ну, кто-то играет в героев, там в каких-нибудь.
Да, кто-то играет в покер, в конце концов.
Кто-то в покер играет, кто-то рубится на мечах, выбивает бонусы какие-нибудь, себе доспех добывает. А у меня вот есть на бирже там. Я там купил «Газпром», продал «Газпром», купил «Лукойл», нефть продал вот тут сегодня.
А зато самосознание каково? Подумаешь, вы выиграли меч или доспех, а тут вы продали «Газпром», купил «Лукойл». Ну, классно же. Можно жить в сознании выполненного долга отчасти.
Нет, мне иногда бывает и наоборот, да, знаете, вот так пар спустить, там, вот «Роснефть» меня совсем уже с делом ЮКОСа достала, пошел, продал акции «Роснефти». Не акции, а фьючерсы. Получил моральное удовлетворение, потерял 10% счета.
Ну, как я понял, одно из главных правил в этом деле все-таки сдерживать свой азарт, который рано или поздно возникает. Наверное, это существенно, да? Помимо специфических экономических вопросов.
Все люди разные, нужно определить, во-первых, нужно изначально понять, на какой риск ты готов пойти. Уже исходя не сначала понять, сколько ты хочешь заработать, а именно на какой риск ты готов пойти, а потом уже можно думать, сколько ты хочешь получить, потому что как показывает практика,
срок, что тоже
как
важно,
показывает
да?
практика, риски прямо пропорциональны доходности. То есть вот есть прямая пропорция. Если вы можете заработать 100% за месяц, то вы можете и потерять 100%.
За тот же месяц.
За тот же месяц, а может быть и быстрее, да. Ну, вот, соответственно, если вы хотите удвоиться через 5 лет, то вы смотрите, так, ну, доходность там процентов 12. Потом уже нужно выбирать там инструменты и так далее. И, в общем-то, безусловно, сначала стратегия, потом тактика. Но это какие-то такие банальные вещи.
Как было бы хорошо, если всегда работала формула поменьше риска и побольше доходов. Наверное, это было бы такое
скучное устало. Нет, она работает до поры до времени, вот как вот, вот растут, рос китайский рынок, рос, да, за 2 года раз и вырос в 3 раза. А с начала этого года, бац, упал на 50%.
Вот опять стоит... будет расти, вот уже не скучно.
Вот, да, ну, вот теперь уже упал, вот теперь уже можно подумать, да.
Большое спасибо. В гостях на Радио Свобода в передаче «Радиоблог» был Максим Блант, журналист и блогер. Спасибо, приходите к нам еще, и будем читать ваш блог, а вось да разбогатеем.
Спасибо вам, что позвали.
Всего хорошего. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Все 6 детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель, имеют
там много союза из США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный